Перед началом проповеди зачитаю один стих. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Христос висит на кресте, опираясь на пронзенные гвоздями ноги. Все тело покрыто струпьями и кровью после жестких бичеваний. Руки насквозь пробиты большими металлическими гвоздями. Окровавленная спина прилипает к дереву креста. Мышцы грудной клетки настолько растянуты, что очень трудно и больно дышать. Проходящие осуждали Христа. Потом в 6:00 настала тьма по всей земле. Марка 15:34. В 9:00 возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама, савахвани», что значит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это страшно быть оставленным Богом. Даже все эти тяжелейшие физические страдания, которые испытал Христос, ничто по сравнению с тем, что чувствовал Христос, когда понял, что оставлен Богом Отцом. Почему это произошло? Потому что Бог Отец Святой, который ненавидит грех. И ему пришлось отвернуться от Христа. Стих, который мы прочитали в начале проповеди, говорит о том, что Христос принял на себя наказание Бога за грехи людей. То есть сам Христос принес себя в жертву. А теперь давайте разберемся, что все это значит и почему именно таким способом люди спасаются от Божьего наказания. Чтобы разобраться, мы с вами начнем с самой первой книги Библии. Это книга «Бытие». На начальных страницах Библии описан идеальный мир в раю, где не было греха. На тот момент в мире не было никакого зла, животные не ели друг друга. Люди могли спокойно быть рядом с тиграми, львами и другими животными. Адам и Ева были самыми счастливыми людьми, потому что у них были прямые взаимоотношения с самим Богом. Люди были полностью зависимы от Бога и жили в полной гармонии. У них не было никаких проблем с грехом, так как греха на тот момент не существовало. И люди не знали, что такое зло. Им не хотелось делать то, что противно Богу. Эдемский сад или рай абсолютно не нуждался в больницах, потому что болезней там нет. Не нужны были полицейские участки, потому что преступлений там никаких не было. Отношения между мужем и женой были идеальными, самыми прекрасными, потому что между ними была настоящая любовь. Людям было совершенно незнакомо слово «грех» и не имели понятия, что такое зло. И что самое главное, в правительстве был не грешный человек, который может натворить столько много зла, а правил именно сам Господь Бог. Адам и Ева признавали господство Бога, и они наслаждались зависимостью от Бога. Во 2 главе книги «Бытие» Господь приказал Адаму и Еве не есть плодов с одного дерева. Бытие 2:16 и 17 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Слово «заповедал» означает «приказал». Это как в армии. Есть приказ, за нарушение которого следует серьезное наказание. Господь со всей серьезностью приказал не есть плодов только с одного дерева. В 3 главе описывается момент грехопадения, когда сатана обольстил Еву, и она съела запретный плод, потом позвала мужа, и он тоже съел этот плод. И это произошла самая страшная и жуткая катастрофа во все времена. Даже если взять все эти бедствия, которые происходили на планете Земля, они не сравнятся с тем бедствием, что происходило в тот момент. А что произошло? Люди потеряли прямые отношения с Богом. Бог для них стал врагом. Адам и Ева осознали, что такое зло. Все человечество заразилось грехом. Не только потому, что Адам и Ева съели плоды с дерева, а причина была в том, что они проявили непослушание по отношению к Богу. Это и есть серьезный грех. После грехопадения людям захотелось самостоятельно управлять своей жизнью без Бога. Человек, который совершает грех, обязательно должен умереть. Либо за него кто-то должен умереть. Этого требует Божья справедливость. Иначе говоря, за грех обязательно должно быть возмездие. Бытие 3.21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Этот стих говорит о том, что по причине греха людей умерло животное. А какое именно в Библии не говорится. Было совершено первое жертвоприношение. Богу пришлось убить животное и снять с него шкуру и сделать кожаные одежды для Адама и Евы. После Адама грех заразил все человечество. Об этом говорит следующее место из Библии. Римлянам 3:10-12. «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Абсолютно все люди, рожденные на этой земле, грешные. Посмотрите на детей, такие маленькие, они способны злиться и даже драться друг с другом, чтобы добиться своего. В Библии есть интересная книга, это книга Левит. В этой книге подробно описан процесс жертвоприношения. В начале этой книги идет описание, как люди в Израиле должны были совершать жертвоприношения. Жертвы были добровольные и обязательные. Добровольные жертвы – это жертва всесожжения, хлебное приношение и мирная жертва. Первые две выражали благодарность Богу, а мирная жертва подчеркивает мирное отношение с Богом. Дальше идут обязательные жертвы. Первая – жертва за грех. Жертвоприношение за грех описаны в 4 главе книги Левит, где описывается, как должны приносить в жертву определенная группа людей, если они согрешили, а именно священники, все общество израильское, начальник, либо кто-то из народа. Все эти жертвоприношения объединяет одно. Перед тем, как принести в жертву животное, на их голову возлагали руки. Это говорит о том, что невиновное животное принимает на себя грех этого человека, и оно умирает. Нужно понимать, что это и есть искупление. То есть животное умирает ради того, чтобы не погиб человек. И самое главное, нужно понимать, что все эти жертвы животных, они не могли уничтожить греха. Они лишь указывали на то, что однажды придет Искупитель и умрет за людей. И возьмет на себя грехи. Также существовала жертва повинности. Это значит, что человек, который увидел, что другой сделал грех, и не сообщил ему об этом, то он тоже виновен перед Богом и должен был принести жертву повинности. Все эти жертвоприношения говорят о Божьей святости, что Бог очень серьезно относится к греху и ненавидит грех. Изучая это все, начинаешь понимать, что невозможно просто так прийти к Богу после совершенного греха. Бог не может простить человека просто так. Возникает резонный вопрос. Почему? А потому что Бог является праведным и святым. И если Он оправдает грешного человека, то тогда Бог будет неправедным. Он не может черное назвать белым. А теперь возвратимся к тому, о чем мы говорили в начале. После того, когда Христос закричал: Боже мой, зачем ты меня оставил?» Он еще раз громко закричал. От Луки 23:46. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Иисус умер на кресте. Произошло страшное зрелище. Было землетрясение, и завеса в храме разодралась надвое. И смотрите, что сказал сотник, командир римской армии. «Истинно, человек сей был Сын Божий». На кресте произошла победа. Дьявол претерпел полнейшее поражение. Была принесена искупительная жертва. Это какой ужас творился на кресте, что даже была тьма по всей земле. И Христос умер за грехи людей, которые уверовали в Него. Представьте, вы находитесь в суде. У вас на руках наручники. Рядом стоят охранники. Взор каждого зрителя устремлен на судью. В зале такая тишина, что слышен шелест листов. И вот судья выносит приговор. Виновен. Смертная казнь. В сознании полный мрак. Вы осознаете свои преступления и ничего не можете сделать. Нет никаких шансов на спасение. Все безнадежно. Но вдруг происходит что-то странное. В зал заходит человек, который чистый перед законом, словно агнец. Его жизнь прожита идеально, придраться к нему невозможно. И этот человек говорит судье: «Я понесу наказание за этого человека, а его освободите». Это был пример Иисуса Христа. Мы с вами говорили, что Бог святой и не может терпеть грех людей, поэтому Он находится во гневе на каждого человека. И только Христос сможет защитить нас от Божьего наказания. Нам нужно лишь довериться Иисусу Христу. Как говорит Библия, Иисус Христос – это агнец без порока. Христос прожил жизнь абсолютно безгрешно. Чтобы это доказать, я приведу вам несколько мест из Библии. Луки 23:22. Когда там народ привел Христа к Пилату и требовали, чтобы он распял его. И мы читаем. Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу». То есть Пилат объективно оценил жизнь Христа и не нашел причину, чтобы обвинить его. И еще до этого сам Ирод не нашел причин, чтобы обвинить Иисуса. Луки 23 глава с 13 по 15 стихи. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот, я при вас исследовал, и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти». После смерти Иисус Христос воскрес и стал победителем, образовав церковь, иначе говоря, тело Христово. Знаете, в чем прелесть искупления? Прелесть в том, что Бог возлюбил нас не за что-то. Это значит, что нам абсолютно нечего предоставить Богу для оправдания наших грехов. Есть такое ложное учение, что у человека якобы есть какая-то добрая искра, и поэтому Бог его спасает. Абсолютно нет. Это противоречит доктрине искупления. В чем проявляется величайшая сила Христа? Сила в том, что Христос кардинально меняет жизни людей. В Библии есть прекрасный пример, как изменилась жизнь человека после встречи со Христом. Этот человек гнал христиан, даже одобрял убийство этих людей. Он прекрасно разбирался в законе Моисея. Был образованный человек. Казалось бы, его просто невозможно поменять. Его звали Савл. Но не тут-то было. Когда Савл по дороге в Дамаск встретился со Христом, как написано в Деяниях с 3 по 6, «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». После этого Савла стали называть Павлом. Это такая невероятная сила Христа подействовала на него. Когда-то он в ярости гнал христиан. После встречи со Христом его сердце переполнилось любовью к христианам. Его абсолютно не интересовали материальное благо этого мира и должности. Он полюбил Христа. Написал столько прекрасных посланий. Повторим стих, который мы прочитали в начале. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Сила Христа и действует сегодня. Пообщайтесь с настоящими христианами, и вы удивитесь, когда услышите, как кардинально изменилась их жизнь после обращения к Богу. Искупление – это величайшая любовь Бога к нам, людям. Как Христос меняет жизнь людей? Через Слово, то есть через Библию, нужно признать себя грешником и смириться перед Богом Христом и признать Его господство в нашей жизни. И Бог дает нам Христову праведность. Хочу с вами поделиться про две крайности в плане спасения. Первое – это когда люди считают, что когда человек получает спасение от Христа, то он может грешить и все равно попадет в рай. Это ложь. На самом деле, после обретения спасения у человека меняется сознание, и грех ему становится противен. Но это не значит, что он не грешит. Да, он продолжает грешить. Но разница лишь в том, что грех – это не его среда. Он не может находиться все время во грехе. Да, христианин может согрешать и падать. Но он встает и бежит к Богу. И Господь обязательно поможет ему, протянет руку помощи. Вторая крайность – это когда люди считают себя такими грешниками, что они никогда не спасутся. Это тоже дьявольская ловка. Она заключается в том, что люди пренебрегают силу Христа и не понимают, насколько силен Христос, что Он даже победил смерть. И получается такое угнетенное состояние, доводящее до депрессии. Поймите главную истину. Христос силен победить ваш грех. Только представьте, Он победил смерть. Это невероятная божественная сила. Нужно лишь полностью довериться Христу и не пытаться себя изменить без Бога. Но это не значит, что нам нужно расслабиться, и Бог все сделает за нас. Нет. Мы прилагаем усилия, и Бог обязательно поможет. Он никогда не оставит нас. Читайте Библию, внимательно изучайте характер Христа, изучайте Его жизнь на земле. А что произойдет, если человек не признает Христа и будет отвергать Его и искать смысл жизни в чем-то другом? Бог будет находиться во гневе на этого человека. Но возникает вопрос, а почему неверующие люди не страдают и не умирают мгновенно, если Бог во гневе на них? А потому что Бог долготерпеливый и милостивый и дает им всем шанс на покаяние. Если такой человек не примет Христа, то после смерти его ждет ад, вечное мучение и вечное разделение с Богом. Без воскресения Христа люди не смогли бы обрести спасение и смысл жизни. Без Христа невозможно примириться с Богом. И об этом он говорит сам, то есть Христос. «Я есть путь и истина и жизнь». И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иоанна 14, глава 6 стих. Аминь. Давайте помолимся.